Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы встречаемся накануне Покрова Пресвятой Богородицы, праздник, который очень любит в числе прочих, ну, там, скажем, можно выделить Покров Пресвятой Богородицы и Троицы, наверное, наиболее любимые православными христианами праздники, хотя, в принципе, нет, конечно, это неправильно делить любимые и нелюбимые, но во всяком случае. И пригласить для разговора мы сегодня решили иеромонаха Макария Маркиша, руководителя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Здравствуйте, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. С наступающим праздником.
Спасибо. Итак, Покров Пресвятой Богородицы. Давайте напомним вкратце нашим слушателям, что это за праздник, когда он появился, если кто не знает, какова его предыстория. Потому что иногда говорят и пишут, что люди, молившиеся в храме, просили избавить их от вторжения варваров, которыми были выходцы из Руси. Насколько исторически корректны эти предположения и все такое прочее?
Знаете, вопрос очень хороший, но твердого, жесткого ответа, однозначного, ни с церковной стороны, ни с исторической стороны, ни с литургической стороны вряд ли удастся получить, насколько я знаю, и насколько сообщают нам авторитетные источники.
Да, ведь вариантов великое множество.
Да, и проблема в том, что многие верующие люди, серьезно верующие, открывают какой-нибудь один источник, и там будет написано «так, так, так, такой-то князь, русский, греческий царь». Царь Лев, император Лев Мудрый или русский князь Андрей Боголюбский вот сделал то-то, то-то. А упускают из виду, что это всего-навсего чье-то личное мнение, но никак не согласие отцов и никак не подтвержденная церковью информация.
Давайте тогда выясним, с какого века действительно принято этот праздник праздновать.
Ну, исторически можем сказать, что XII век...
Первое упоминание.
Да, князя Андрея Боголюбского в России. Мы видим, что храм, знаменитый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли под Владимиром, вот жемчужина русского храмового зодчества, вот уже существует. А что было до этого? Ну, одна из версий, что во времена царя, императора, царя Льва Мудрого, который успешно сражался с мусульманами, с арабами, значит, это конец 9-го, начало 10 века, вот вышло какое-то такое таинственное явление Пресвятой Богородицы в храме, в Лахернском храме, никому иному, как, значит, Христа ради Иродиуму Андрею. Но проблема в том, что когда жил этот Андрей, тоже точно никто не знает.
Да, и самое интересное, что храм Покрова на Нерли был построен в XII веке. Первый из известных храмов, которые были посвящены празднику Покрова. И последний на долгие годы, потому что следующий, если я, такая историческая память меня не подводит, где-то по тому, что я читал, следующий был построен только в веке в 15-м, наверное. То есть на 400 лет, по крайней мере, церковное посвящение этому празднику уходит, а вот насколько там литургически он отмечался, тоже большой вопрос.
Совершенно верно. И вот это вот достаточно размытая, чтобы не сказать, таинственная история этого праздника, да и многих других христианских праздников, она правильно нас ориентирует вот в этом церковном нашем пространстве, чтобы мы не воспринимали литургику, историю церкви как некую формальную науку. Скорее, наука это или область знание это эмпирическое. Мы исходим из двух важных, принципиальных таких соображений. Что есть в церкви, и не противоречит ли это то, что есть догматам и принципам нашей веры. Если оно есть, и если не противоречит, значит, мы принимаем это как факт. Бывает, что есть вещи, которые существуют и противоречат, это да, суеверие. И мы стараемся от них немножко освободиться. А если они приняты, существуют и входят составной частью, нормальной составной частью в всю сферу христианского вероисповедания, христианского мышления, ну, значит, принимаем это как эмпирический факт. Вот так есть в церкви. По-моему, это правильно.
Просто, с одной стороны, можно, конечно, долго рассуждать, какую историческую подоплеку имеет этот праздник, но с другой мы же видим огромное количество храмов, которые посвящены тем или иным богородичным иконам, а с ними тоже, с их историей, с точки зрения там, какого-то скрупулезного исследования историками, тоже могут быть различные разногласия.
Конечно.
Но храм посвящен иконе, почему бы нет? Храм посвящен празднику Покрова. Вот там же тот же Андрей Боголюбский, например, любил посвящать те храмы, которые он строил, богородичным праздникам. Есть Успенский собор во Владимире. Владимире, Успенский собор в Ростове.
Покровский собор в Москве, это мы тоже...
Да, да, но это вот сильно
это позже, 16 это позже, века, да, 16. Это позже.
А то, что строил Андрей Боголюбский, в собственной резиденции он построил Рождественский, храм Рождества Богородицы. А в эту канву, кстати, отлично вписывается и храм Покрова, который, видимо, откуда-то тоже ему пришел в голову посвятить построенный храм вот такому событию.
Совершенно верно. У греков тоже этот праздник есть, но он далеко не имеет той популярности, того значения, как он имеет на Руси. Опять-таки, почему? Пускай интересуются историки церкви, но факт почитания Пресвятой Богородицы во всем христианском мире, уже мы теперь можем сказать, и в частности на Руси, вот это очень важный, принципиально важный, наблюдаемый нами факт христианской веры, вот который и заслуживает нашего очень глубокого
внимания. А есть хорошее предположение, почему эти праздники так популярны на Руси. Дело в том, что у нас как раз к октябрю месяцу заканчиваются все сельскохозяйственные работы, и у людей просто больше времени на сам праздник. Те праздники, которые отмечаются летом, даже та же Троица, да, естественно, отмечается широко, но она отмечается в сельскохозяйственную страду. А вот праздники Рождество, Успение,
Покров
Богородицы, это все праздники, когда можно уже немножко позволить себе расслабиться, отдохнуть.
Совершенно справедливо, ничего тут такого нет, потому что хозяйственный цикл, сельскохозяйственный цикл, он опять-таки вписывается в живую ткань христианского образа жизни. Это не случайно все, и, скажем, астрономические явления, такие как зимнее солнцестояние, или весеннее равноденствие, которое так или иначе увязано с Рождеством Христовым или с Пасхой, все это события не случайные, и церковь привязывает свои события своего календаря к событиям материального мира. Это нормально, и когда наши оппоненты антихристианского направления пытаются нас, церковь, обвинить в этом, но они обвиняют только самих себя в собственном невежестве, больше тут ничего не скажешь. Вот. А память о Пресвятой Богородице и память ее тех или иных событий в церковной жизни, и народной жизни, государственной жизни, в конце концов, если мы говорим об иконах, скажем, вот в скорости будет День народного единства, государственный уже праздник, который совпадает, определен событиями совсем недавними, начала 17 века, эпохи победы над смутой, взятием Москвы, ополчение Минина и Пожарского, которые Минин и Пожарский несли с собой список Казанской иконы Пресвятой Богородицы, также связывается, видите, это не память Минина, не память Пожарского, не память воинов, которые положили свою жизнь за победу над смутой, ну, не только, но на поверхности это память Пресвятой Богородицы и ее Казанской иконы. Опять, икона – это доска и краски, значит, это память Богородицы, а не иконы. Икона – носитель, связь, все равно как взять телефон и сказать, что я говорю с телефоном. Нет, я говорю по телефону. С кем? С вами. Но я не говорю. Если бы не было телефона, я бы не мог говорить. Если бы не было собеседника, я бы тем более не смог говорить.
Ну, говорят же про икону, что это богословие в красках.
Ну, богословие, опять-таки, это связь. Это связь человека и божества. Это связь человека и реальности, и неземной реальности. Да, разумеется, иконы – это богословие в красках, так как у нас бывает богословие в словах, в выражениях языка, в выражениях образов. Но большая ошибка и большая печаль для нас, православных, когда телефон заменяет собой собеседника, когда икона заменяет собой того или тех, или те события, или ту реальность, которую она изображает. Увы, это распространенное суеверие, распространенное заблуждение, которое прослеживается всего-навсего ко временам иконоборчества.
Да-да. Я просто хотел вспомнить, что огромный список икон Божьей Матери существует, и Смоленской, и Феодоровской, и Боголюбской, и Державной, и Умиление.
Да, в любом календаре православном их найдете.
И всех скорбящих радость. Но две иконы, особо почитаемые на Руси, икона Владимирская и икона Казанская. Почему? В чем их особенная сила?
Ну, опять, мы не знаем, тот, возвращаясь к началу, пытаться здесь вывести какую-то закономерность из каких-то постулатов, ну, кто-то, может, и пытается, я, честно говоря, думаю, что это бесплодно. Мы наблюдаем этот факт, мы его видим, что это так есть, мы не признаем, как в отличие от наших оппонентов, мы называем это фактом христианской веры. Мы отвергаем обвинения в суевериях, предрассудках, на идолопоклонстве, всякой прочей ахинеи, которые наши оппоненты пытаются нам навязать. Вот мы видим две иконы. Действительно, икона Владимирская, икона Казанская. Что можно про них сказать? Икона Владимирская, безусловно, имеет особый художественный, эстетический заряд.
И тоже связан с основателем нашего сегодняшнего праздника.
Да, безусловно, князь Андрей с этой иконой двигался из Киева во Владимир. Но, ну да, и причин много, связей между той или иной иконой и событиями русской истории, народной истории, народного сознания. Они многогранны, многосторонни. Но вот что, как, прямо так сказать, бросается в глаза? Я думаю, так, мое суждение, я его ни в коем случае не навязываю, что для Владимирской иконы это ее непосредственный эстетический образ. Для Казанской иконы ее уже фактическое ее значение в сравнительно недавней русской истории. Это 16 век появления, 17 век смута. Вот тут две эти иконы, два процесса, связанные с этими иконами, они имеют несколько разных характеров. Потому что Владимирская икона уходит своими корнями в древность глубокую, а Казанская в сравнительно недавние исторические прослеживаемые времена.
Я помню, я наблюдал такую интересную картину в одном маленьком католическом храме в крошечном итальянском городке в горах. А в центре этого городка очень красивый собор. И в соборе главная, не то что главная святыня, понятно, что это не святыня конкретного храма, но главная почитаемая, между прочим, икона, понятно, что католики тоже, в общем, почитают иконы, это было изображение, копия Владимирской иконы, как раз Божьей Матери, куда все пришедшие в этот храм, местные жители, шли в первую очередь.
Неудивительно, ни капельки не удивлюсь, тем более для верующих итальянцев, для верующих русских Владимирская икона в своих копиях, изводах различных, она существует многократно и многообразно. Не надо идти в какой-то конкретный, ну, есть у нас оригинал Владимирской иконы в Третьяковской галерее, а так их очень много разных. А для итальянца, наверное, это большая редкость, поэтому они и приходят в этот храм помолиться Пресвятой Богородице перед ее вот этим очень своеобразным и неординарным образом. А, наверное, я не ошибусь, если мы пытаемся узнать, насколько популярна Казанская икона Пресвятой Богородицы за рубежом, я думаю, в меньшей мере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, наш сегодняшний собеседник, он руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Вы слушаете программу «Светлый вечер». Мы с вами немножко поговорили об истории праздника, об истории архитектуры, да, упомянув знаменитые Покровские храмы. Их огромное множество. Это и маленькие церквушки, это большие соборы и так далее, и так далее. А все-таки Покров – это что, собственно? Это просто красивый символ или это нечто большее? В чем богословский смысл этого праздника? От кого нас покрывает Покров? От бед, от дьявола?
Я думаю, то есть я убежден в том, что богословский смысл надо искать в личности Пресвятой Богородицы, в ее месте, в ее роли, если можно так выразиться, хотя роль не очень хорошее слово, в православной церкви, в церкви со заглавной буквой. Церковь фигурирует в нашем символе веры. В девятом члене символа веры мы говорим о вере в единую святую соборную апостольскую церковь. Очень существенное дело, и об этом, люди поверхностно мыслящие забывают. А между тем, этот вот девятый член символа веры еще со времен Хомякова имеет особый акцент в нашем самосознании. Не во внутренней жизни христианского разума, а в его взаимоотношении с внешним миром. И, скажем, премия, которая читается на празднике Пресвятой Богородицы, «Премудрый, создай себе дом и утверди столпов седень», это из книги «Притч», да, вот эта вот премудрость, под премудростью в православной богословии, христианское богословие, понимает самого Спасителя. А вот этот вот дом, который создает себе премудрость, двоякое понимание его. С одной стороны, это дом, где воплощен был Спаситель, То есть это сама Пресвятая Богородица. А с другой стороны, это дом, где живет Спаситель, где живет Христос, где живет Дух Святой, где живут все христиане. Это церковь. И не случайно совершенно происходит отождествление. Конечно, нельзя отождествить Пресвятую Богородицу со всей церковью, но вполне правильно отождествить ее с началом церкви. Церковь – богочеловеческий организм, возглавляемый Спасителем, богочеловеком. Но помимо богочеловека в церкви существует, и церковь объединяет в себе людей подобных, нас с вами. Так вот, Пресвятая Богородица из всех нас людей, подчеркиваю, людей, не бога-человека, а людей, первое по времени, первое по вниманию нашему, первое по нашему почитанию. И вот этот вот факт, мы не можем сказать, что Пресвятая Богородица возглавляет церковь, это будет богословская ошибка. Совершенно церковь возглавляет Христос. Но она реально идет вслед за ним и в каком-то смысле впереди него по времени. Она была рождена на этой земле раньше, чем был воплощен Спаситель внутри нее. Вот это вот наши римокатолические, так сказать, партнеры здесь спотыкаются и пытаются Пресвятую Богородицу буквально обожествить. И это неправильно.
Но все-таки у них нет конкретного обожествления, справедливости
ради. Мы не будем, да, что их, как бы сказать, ругать, их и без нас ругают, хвалить их мы не будем. Но здесь важно, понимаете, вот это, почему разговор-то пошел о богословском понимании и почитании Пресвятой Богородицы, а если богословское понимание, должно быть очень точным. Здесь приблизительность и какая-то, знаете, такая расширенность недопустима. Поэтому приходится упомянуть некоторые, ну, будем говорить, уклонение или заблуждение тех, кто уклонился и заблудился, да? Но вспомним о том, что такие вот простые, знаете, повседневные выражения «послужим акафист иконе Пресвятой Богородицы». Опа, нельзя. Иконе нельзя служить акафист. Икона – это доска и краски. Акафист служится кому? Пресвятой Богородице. Давайте помолимся иконе. Нельзя молиться иконе. Абсолютно недопустимо. Хотя, увы, так говорим. И так иногда пишем.
А почему мы говорим акафист Казанский, акафист Владимирский?
Ну, не точное выражение.
Нет, так они даже так напечатаны на брошюрке на
увы,
самой.
Увы.
И акафист сказать, Казанский отличается от акафиста Владимирского.
Будь я в издатсовете Московской патриархии, я бы эти формулировки бы исправлял. Ну, приходится мириться, что делать. В конце концов, наш повседневный язык – это не язык, все-таки не язык богословия. Это не язык богословия, но желательно его приближать к языку богословия. Правильно же, да? Ну, вот когда вы, кто-то, ну, будем говорить, скептически относящийся к христианству, читает на обложке акафист иконе Пресвятой Богородицы, это подливает масло в огонь. Это
а акафист Пресвятой Богородицы образу ее казанской?
Перед образом, так вот правильно бы сказать, акафист Пресвятой Богородицы перед ее образом казанским. Правильно, да? Акафист Пресвятой Богородицы, акафист Святителю Николаю Чудотворцу, акафист, там, не знаю, князю Александру Невскому, акафист Пресвятой Богородицы перед ее казанским образом.
Правильно? Возвращаясь к покрову, у святителя Дмитрия Ростовского очень необычное мнение встречается по поводу этого праздника. Вот он писал, что покров Божией Матери прикрывает наши души, обнаженные грехом, от Божьего гнева. Мы заступничеством Божией Матери как бы становимся праведными в очах Божьих, она прячет от Бога наши грехи. Вот насколько корректно это сравнение, и не противоречит ли оно вот этой общей богословской традиции в истолковании смысла праздника Покрова Пресвятой
Богородицы? Ну, мы стараемся не вступать в полемику с теми или иными высказываниями уважаемых авторов, а стараемся найти в них правильный смысл, правильно их истолковать. Истолковать их так, чтобы они ложились в курс, в среду того, что мы называем церковным учением. Консенсус патрум, согласие отцов. Что такое Божий гнев? Вот просто, да? Вот мы с вами только что говорили о акафист иконе. Не бывает акафистов иконе, бывает акафист Пресвятой Богородицы перед иконой. Божий гнев. Разве Бог может гневаться? Разве гнев, как эмоция, присущ божеству? Разумеется, нет. Значит, Божий гнев, если мы раскроем пособие по догматическому богословию, есть некий результат нашего собственного отклонения, уклонения от Бога. И результирующие неприятности, которые нас постигают. По выражению Антония Великого Преподобного, Бог скрывается. Сказать, что Бог скрывается от людей, ну, или гневается на людей, если мы уж говорим о гневе, примерно то же самое, что сказать, что солнце скрывается от человека, который закрыл глаза.
То есть, если мы говорим о грехе и наказании за грех, то Бог из этой цепочки выпадает?
Он не выпадает как вседержитель. Но да, выпадает его возмездие, выпадает его, так сказать, воздаяние, вот само воздаяние, как я вот нарушил правила дорожного движения, меня остановил постовой полицейский, говорит, вы перешли улицу в неположенном месте, с вас за это сколько-то там рублей, вот за это, понимаете, расчет. Вот этот расчет, безусловно, выпадает.
Но мы же не можем... Да, да, вот выпадает. Правильно. Мы же не можем отношение Бога и человека в расчетах,
Мы не можем, совершенно верно. Это такая же, будем говорить, метафора или метонимия, перенос смысла, как акафист иконе. Хотя мы служим акафисты перед иконой, говорим акафист иконе. Это не точно. Но мы терпим это дело. Также в точности, когда говорят, ты совершил грех, тебе за это Бог наказал. Тебе за это Бог отомстил даже. Это некоторая неточность выражений. Неточность выражений. Постовой полицейский не стремится меня исправить. Его задача получить...
Покарать.
Да, его задача покарать. Ну, может быть, чтобы другим было неповадно. На самом деле, чтобы мне было неповадно. Я уж в другой раз не буду переходить дорогу.
Ой-ли.
Но со мной был такой случай. Был случай, я ехал на машине, повернул налево, не видел знака. Полицейский долго извинялся. Я говорю, извиняться не надо. Виноват, отвечу, как в армии.
Извинялся за что? За то, что стоял священника в рясе?
Да, ну что, извините, батюшка, но вам надо бы штрафчик заплатить небольшой такой.
Ну, это...
Я говорю, ну что ж,
все же граждане.
Виноват, отвечу. Но самое смешное и, может быть, поучительное, что через две недели я там же ехал, через месяц, знак убрали, можно налево поворачивать было. Ну, тем не менее, закон один для всех, приходится об этом писать, постоянно говорить. Ну, процесс идет, процесс идет. Восстановление, укрепление правосознания в нашей стране, в нашем народе – страшно важная вещь. Она напрямую связана с религиозным сознанием. Потому что правосознание, закон – это элемент христианского мировоззрения.
Макарий, как вы считаете, вот праздник Покрова возник сильно позже многих праздников, которые мы отмечаем, наших христианских?
Да.
Да, на 1200 лет, в общем, после не после описываемых событий, а после земной жизни Спасителя и через несколько веков после описываемых событий он появился. Как вы считаете, а сейчас в 21 веке могут появиться праздники? Мы знаем, что, естественно, есть новомученики, есть люди, которых прославляют, в их память освящаются храмы. Но могут ли у нас возникать новые какие-то богородичные или господские праздники?
Вы знаете, сказать «нет» будет слишком много взять на себя, правильно же? Сказать «нет» невозможно, сказать «да». Ну, вот наши римокатолические соседи, о которых мы сегодня говорили с негативной стороны, у них возник...
Мы не говорили о них с негативной стороны.
Ну, не с негативной, критической. Критической стороны говорили. Почему не покритиковать людей, которые в чем-то заблуждаются, почему бы и нет. Но вот у них возникло два богородичных праздника или события очень важные, там Фатимское чудо и где-то еще в районе Македонии или Сербии, Хорватии, не помню уже, другое событие, связанное с Пресвятой Богородицей.
А, в Боснии.
Да, в Боснии, простите.
Но это не стало, это же не признает ни одна церковь.
Еще раз говорю, мы не обязаны и даже, может быть, и не должны специально судить и осуждать их, но мы наблюдаем возникновение каких-то новых совершенно событий, связанных с почитанием Пресвятой Богородицы в среде Римо-католической церкви. Кто знает, как пойдут дела, еще лет 1000 пройдет, может быть, римо-католики соединятся с православием, кто знает.
Отец Макарий, скажите, пожалуйста, вот называют часто Россию, православную Россию называют уделом Божией Матери. А почему именно Россию?
Я думаю, что, честно говоря, думаю, что греки не меньше почитают Пресвятую Богородицу, чем русские. Но русский народ, осознавая вот этот факт приверженности, верности, любви к Пресвятой Богородице, естественно, готов себя таким образом виновать. Возьмите элементарные вещи. Ведь, понимаете, удел Пресвятой Богородицы – это не какое-то соборное определение. Или не какой-то догматический факт, который вы найдете в учебнике.
Особое попечение?
Это опять эмпирика, наблюдение вот русского православного сознания, наблюдение над тем, что в церкви есть. Если мы возьмем любой храм или любой дом православный и посмотрим, каких икон там больше всего, икон Святой Богородицы. И тоже это понятно почему, не надо обижаться за Спасителя. Спаситель – это Бога-человек, Бога-человек, человек и Бог в одном лице, в двух природах. Пресвятая Богородица – это человек полностью человеческой природе принадлежит. Поэтому естественно, что, будучи человеком и только человеком, она в известном смысле родня нам. Насколько я знаю, храмов, покровских храмов в России существенно больше, чем храмов, посвященных тем или иным господским праздникам. Опять ничего удивительного в этом нет. И тут какой-то такой пытаться навести справедливость, иногда наши протестантские уже оппоненты нас обвиняют, что мы больше там молимся Пресвятой Богородице, чем Спасителю. Ну, а, собственно говоря, какая тут арифметика? Как, нужна ли такая примитивная уравниловка в нашем почитании божества? Если я разговариваю сейчас с вами, вы же мне не скажете, а почему ты с нами разговариваете, а не с Господом? С Господом я тоже разговариваю, молитвы совершаю, утренние, вечерние, совершаю богослужение. Но я разговариваю с вами, с людьми, и вы со мной, правильно? Так вот примерно так же у нас идет общение, общность, точнее бы сказать, со святыми, которые наполняют церковь, и с Пресвятой Богородицей впереди них, прежде них.
Иеромонах Макарий Маркеш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, гость программы «Светлый вечер». Ведем программу мы, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».